У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель «Мел» Надя Попудогла. А в гостях у меня сегодня Константин Цаликов. Добрый день, Константин.
Здравствуйте, Надя.
Константин – культуролог, куратор, специалист просветительского отдела Музея русского импрессионизма. Вот такая у нас немножко музейная серия получается. Недавно здесь в студии была госпожа Тропкова, директор Музея Москвы. Но мы продолжим тему не только музеев, но, собственно, искусства, детей, как все это совместить, когда ты сам в этом ничего не смыслишь. У нас есть в семье коронный такой заход. Не забудьте взять ребенку аудиогид. Вот об этом во всем сегодня, наверное, попробуем разобраться. Константин, ну первое, немножко музей русского импрессионизма. Что это такое? Потому что я провела микроопрос, и даже мои две интеллектуальные редакции не все справились с ответом на этот вопрос, где это? И главное, дальше я спросила, ребятки, а вы понимаете вообще, что такое русский импрессионизм? И дальше возникла неловкая пауза, и я сказала, ну, в общем, не берите в голову, я просто так спрашиваю.
Ну, это нормальная, на самом деле, реакция. Наш музей абсолютно потрясающий, но совсем юный для Москвы. Ему вот совсем скоро будет 10 лет, и мы растем вместе с нашими посетителями, и самыми маленькими, и уже со взрослыми, и каждым годом становится все лучше и лучше. Наш музей находится недалеко от станции метро «Белорусская» и недалеко от станции метро «Динамо» на Ленинградском проспекте, буквально там 10-15 минут от метро «Белорусская» в сторону от центра, на территорию бывшей кондитерской фабрики «Большевик». Там когда-то фабрику, собственно, убрали, перестроили все это в бизнес-центр, но при этом это очень красивый бизнес-центр, который сохранил архитектуру. И вот наш музей, абсолютно такое нарядное футуристическое здание, как мне кажется, похожее на большую консервную банку, и дети всегда подтверждают этот факт. Поэтому он тоже им нравится, потому что он блестящий, красивый, и стал такой вот точкой притяжения на Ленинградском проспекте, где мы как раз и показываем искусство конца 19-го, начала 20 века, и вот как раз русский импрессионизм, такое сложное определение, но что самое главное, что русский импрессионизм очень разный, художники очень разные, но все они взяли все самое лучшее от импрессионизма, это яркая цветовая палитра, легкие темы, воздушность, цветные блики. Эта живопись очень позитивная, очень яркая, поэтому очень легко про нее говорить, и взрослым, и с детьми в том числе.
Мне кажется, нужна пара имен, чтобы все поняли, что они точно знают.
Да, конечно. Ну, самый, наверное, известный, самый главный русский импрессионизм – это Константин Коровин. Вот. Потом мы рассказываем, конечно, про Серова. Весь разговор, когда мы говорим про нашу основную экспозицию или вот про выставку, которая у нас совсем скоро откроется, 14 февраля, в День всех влюбленных. Это большая программная выставка как раз про русский импрессионизм. И начнем мы, конечно, разговор с Поленова и с Репина, которые первые привезли из Франции вот эти зачатки импрессионизма и заразили всех других художников в России новой живописью французской.
Мне кажется, вот здесь должно было стать всем спокойнее, потому что прозвучали знакомые имена, и теперь можно связать все между собой и выстроить какую-то картину. Про детей, да. Я часто спрашиваю своих друзей и коллег, зачем вообще вы выводите детей в музеи? Ну, если не касается каких-то... Ну, понятно, что часто ребенок становится заложником того, что родители хотят что-то посмотреть. Вот когда мой ребенок был маленьким, мы вот так с ним ходили. Он ничего не понимал. Ну, вернее, он понимал что-то свое, но в любом случае он шел со мной, потому что мне не с кем его было оставить. И когда мы выходим за рамки вот этой ситуации, я всегда слышу одну и ту же фразу, которая меня, в общем, и радует, и огорчает. Она очень похожа на любовь россиян к чтению, потому что мне говорят, ну, чтобы воспитывать художественный вкус. Вот я всегда пытаюсь понять, зачем вообще ребенок идет в музей. и что мы можем вложить вот в это понимание какого-то художественного вкуса, как мы его формируем. Ну вот ребенок сходит, я не знаю, там в Пушкинский музей, ребенок сходит в музей русского импрессионизма, ребенок сходит, например, в музей фотографии и так далее. Вот где из всего этого что и как складывается? Я понимаю, что это не будет формализованный ответ раз, два, три, четыре, пять, и вкус сформирован. Но как вы это себе видите просто?
Да, ну, на самом деле, дети, которые ходят в музей, по большей части, это не только про художественный вкус, про какие-то там навыки рисования,
и понимание, эрудицию.
И общую эрудицию. На самом деле, искусство – это вообще потрясающая сфера, которая позволяет развиваться нам, нашему мозгу, абсолютно всесторонне. И через искусство можно объяснять какие-то смежные темы, как раз то, что интересно ребенку. Через искусство можно учиться каким-то очень важным вещам, например, внимательности, сосредоточенности, умению говорить, перевод от этого вербального, визуальный, наоборот, это тоже очень важно. И то же самое, что те дети, которые ходят в художественную школу, условно, какая часть из них будет с художниками? И будет учиться потом там, в художественном институте, минимальное. А еще есть дети, которые не ходили в художественную школу, но потом поступают. Но при этом сами навыки художественной школы, они могут пригодиться абсолютно во всех сферах. Мы не говорим про то, что, собственно, знакомство с искусством развивает креативность, там, поиск каких-то неочевидных решений в сложных задачах. И вот искусство и поход в музей – это в том числе про это. И родитель, который приводит ребенка в музей, и экскурсовод – по большей части должен, конечно, рассказывать про художников, про саму картину, но интереснее, как вот нам кажется в музее, это помочь выйти за рамки просто картины и развивать вот эти какие-то другие компетенции, которые помогут во всех сферах. Кроме того, просто эрудированный человек – это всегда здорово в компании, в общении. Это потом бывшему ребенку, уже нынешнему взрослому, обязательно пригодится, чтобы поддержать даже какую-то светскую беседу. Поэтому тема, которая, наверное, никогда не закончится, для чего ребенку музей, это можно отвечать очень долго, но музей нужен больше, чем просто для развития художественного вкуса и знания годов жизни Ильи Ефимовича Репина.
Да, это как у моего ребенка есть несколько претензий к разного рода его занятиям, к урокам литературы. Вот мы в одном из предыдущих эфиров это обсуждали. Он спрашивает, зачем записывать биографии писателей, потому что мы же все равно читаем, что они написали, да. И мне достаточно знать, что он жил в 19 веке во второй половине, я не хочу помнить точную дату его рождения, вот вызывает у него протест. И то же самое происходит с музыкой, с музыкальной литературой в музшколе, где точно так же ты заполняешь таблицу по композиторам, ключевые события, даты, все потом выветривается и да, выветривается. Да, да. Вот. Но как... Вот я тоже всегда думаю, и у меня нет какой-то... Я, кстати, да, мама ребенка 12 лет, чтобы было понятно, и мы с ним вот примерно лет 10, как он ну, более-менее научился ходить, ходим в музей, вынужденно и добровольно. И у меня нет открытого, вернее, такого понятного для себя ответа, как раз это открытая у меня открытая ситуация, нет ответа на вопрос, как вообще с ребенком себя вести в музей. То есть, как сделать так, потому что вот иногда мне кажется, что, например, я устраиваю какой-то нудный поход, и зачем я все это делаю? При том, что, да, я понимаю, как классно смотреть, иногда я пытаюсь что-то придумать. В общем, как учить детей смотреть эти самые картины? Потому что тоже ты всегда сталкиваешься с тем, что вот, во-первых, у всех взрослых свои представления о ритме того, как они смотрят. Я, например, смотрю быстро, и меня вечно обвиняют мои родственники, что я вообще ничего не смотрю. Я лучше сделаю 3 быстрых круга, чем буду стоять по 15 минут перед одной картиной, приближаться, удаляться, снова приближаться. Вот как сделать так, чтобы ребенок в итоге увидел, что мы смотрим, и не просто запомнил это как вот пробежку от картины к картине, пусть даже мы не пичкаем его датами и именами.
Угу. Ну, наверное, в таком случае нужно изначально подготовиться к походу. Это зависит все от возраста ребенка. Если это совсем юные посетители, то вначале, конечно, необходимо рассказать про какие-то правила поведения в музее, если это вообще первые походы в музей. Если даже там не первые, то лучше их каждый раз проговаривать, в этом ничего такого нет, потому что действительно все забывается, особенно в моменте этого стресса, когда новое здание, большое, с большим количеством людей все может спокойно забыться. Если мы говорим про детей постарше, то как раз здесь можно подготовиться к выставке, немножко почитать самому в интернете, чтобы как-то, условно, как вот печенгует перед какими-то там брейнштормами, вот так же немножко закинуть удочку. Кроме того, мы же знаем, чем интересуется ребенок. Вот, и можно поискать какие-то точки соприкосновения. То есть, там, условно, дети там 4-5 лет, они обожают все, что связано с животными. Поэтому, если сказать, что этот художник там очень любил лошадей, и у него большое количество пейзажей, там, где есть лошадки, это уже будет подкупать. Это может стать интересно. Потом там чуть старше становится интереснее, много, и много интересов связано с чем-то эпическим, подвиги, рыцари, какое-то сказочное повествование. И опять же, от этого тоже можно оттолкнуться. Вот, и как раз вот Надя очень правильно сказала про темп, потому что у нас есть свой темп, но вот мы, например, в экскурсиях стараемся поймать общий темп группы и, собственно, как раз своим ребенком, да и не только вообще, с кем вы ходите, если вы про что-то рассказываете, то лучше подстраиваться под темп, собственно, для того, кому вы рассказываете. Это очень важно, и дети, в отличие от взрослых, они не будут лукавить, и если им что-то неинтересно, они это сразу показывают.
Отойдут и зевнут.
Да, поэтому тут, наверное, не стоит расстраиваться, а просто мы идем дальше, особенно если какой-то большой музей, то есть куда дальше идти, и в какой-то момент вы найдете, может быть, одну картину, но которая зацепит и ребенка, и вас, и вот если вы постоите около нее, обсудите, что вы видите, хотя бы одну картину, это уже очень ценное посещение, на самом деле. И у нас очень часто бывают, ну, не то что какие-то конфликты, но непонимание родителей, что мы показываем, допустим, в экскурсии там 3-4 картины. Почему так мало? А мы эту картину будем смотреть? Особенно, если
а зачем мы пришли, деньги заплатили, а мы нам всего 3 картины?
Да. Я, с одной стороны, понимаю разочарование родителей, особенно если какая-то их любимая картина. Но, с другой стороны, больше не всегда значит лучше. И лучше мы постоим, поговорим, обсудим, узнаем, почему, что да как, чем просто вот галопом пробежимся, и у нас останется просто в воспоминаниях какие-то цветные пятна, и потом посещение кофейни.
Поспрашиваю, вот я всегда, да, задаю этот вопрос, потому что каждый раз мне интересно слушать ответы, особенно с музеями, которые, ну, как даже не знаю, как правильно сформулировать, с картинами, галереями, да, с ним чуть сложнее, мне кажется, потому что когда у нас прикладные музеи, там, ну вот как, например, мой ребенок любит музей криптографии в Москве, потому что там происходят невероятные вещи, там... Тут выдвигается, ну, во-первых, все можно трогать. Ну, любил, да. Вернее, как когда был помладше, сейчас он уже немножечко так, как подросток, относится ко всему скептически. Вот, все можно трогать, здесь звенит, там жужжит. То есть мы все время пытаемся немножко дофаршировать музей какой-то вот такой вот интерактивностью, которая, как нам говорят, привлечет детское внимание, которое, как мы знаем, рассеянное, диджитализованное, тра-та-та-та-та. В общем, я думаю, все один раз слышали такой посыл. Я не очень представляю, как это делать в картинной галерее. Я знаю, что кто-то делает квесты, да, кто-то делает еще что-то. Но вряд ли мы будем прятать в картинах какие-то бумажечки, которые нужно найти, чтобы узнать, что будет дальше. В общем, нужно ли это действительно в рамках... экспозиции картин, и вообще, какой процент интерактивности, как тебе кажется, уместен вот в таком пространстве, и потому что, ну, все-таки у каждого музея есть своя определенная цель.
Да. Ну, на самом деле, с интерактивностью, правда, очень легко заиграться, и тогда превращается весь музей просто в какой-то парк аттракционов, и картины сами теряются из всего этого, и вот просто мы что-то там нажимаем, у нас на экране появляются какие-то интересные персонажи, и, собственно, постепенно картина уходит на второй план. И вот мы с коллегами делали выставку, как раз вот я и Анастасия Винокурова, специалист выставочного отдела, про неизвестных художников. И как раз мы дополнили ее интерактивными элементами, потому что мы учили смотреть. У нас была цель такая, что картина неизвестных авторов, никто не знает, кто их написал, мы знаем лишь примерный период, это начало 20 века, но вот что специалист, что обычный посетитель перед этой картиной абсолютно вот даже не знает, с чего начать разговор, потому что мы не знаем, кто автор. И вот до этого мы добавили разные интерактивные элементы, но они были все такие умные, они помогали включать наше зрение чуть более, делать его более внимательным. Это были, например, отдельные такие кубы, которые позволяли понять, как свет играет на восприятие объекта. Там включался холодный цвет, более теплый, направленный, и мы видели, как обычные там обрубовка, геометрические фигуры, которые стоят в мастерской у художника, меняются прямо на глазах. А рядом висели картины, которые представляют по-разному цвет, свет и цвет как раз. От простого такого освещения природного до, наоборот, освещения направленного, фактически театрального. И, собственно, вот эта история помогала и рассказать, и показать, и, собственно, картины все это дополняли. Это, как мне кажется, было интересно. И вот там много таких историй. А так у нас крайне мало чего-то такого интерактивного. У нас есть тактильные макеты, которые иногда помогают и на экскурсиях, и просто посетителям с детьми, потому что вот мы вроде бы смотрим, и мы уже устали от всего, кроме того, пространство музея — это пространство запрета, это не трогай, туда не ходи, здесь громко не говори. И есть эти хотя бы тактильные макеты, которые изначально, конечно, сделаны для людей с ослабленным зрением, да, либо вообще полностью слепых людей, то здесь они помогают и родителям, потому что мы можем, конечно, что-то потрогать. И вроде мы трогаем и смотрим на картину сразу же, и такие, что это такое? Здесь тут натюрмортик, в корзиночке лежат там яблочки, а рядом у нас еще есть аромат какой-нибудь. Аромат вообще отличная точка входа в картину, потому что это что-то очень такое субъективное, но при этом как будто бы про аромат легче говорить, чем про живопись, особенно взрослым, потому что иногда сложно говорить о том, в чем ты не разбираешься, а тут как бы аромат, вот что ты чувствуешь, да, вот что ты услышал в этом аромате. И вы начинаете разговаривать хотя бы про эту тему, потом в какой-то момент все равно вы придете на картину. Вот.
Это, кстати, очень интересная история. Я тут подумала, что в последнее время это уже не касается детей, но я очень часто вижу какие-то ольфакторные истории в музее. То есть я, например, мне кажется, в прошлом, что ли, году была в музее Шагала, не в России, в Ницце, и там как раз все сопровождалось какими-то ароматами для создания такой вот атмосферы, да, всего происходящего. И вспомнила тоже, пока ты рассказывал, не знаю, я вот тут копалась в телефоне, хорошо, что у нас без видео, потому что иначе бы глупо и стыдно выглядело. Да, но я вспоминала, где же это случилось со мной. И это тоже случилось не в России, на большой выставке Тёрнера. Там в одном из первых залов как раз была, ну, там было дозировано интерактивно, даже это не было интерактивно, это было современное искусство, но это были интерактивные инсталляции. И вот при том, что это была огромная прекрасная выставка, увести ребенка дальше интерактивной инсталляции, там вращалась луна, от нее там шли какие-то световые лучи, я смогла только спустя 20 минут, вот, и... Потом, спустя какое-то время, когда мы с кем-то разговаривали, ну, и вот я рассказывала, что мы там были, спросили моего сына, что ты запомнил, он говорит, луна там вращалась. Я думаю, ну, хорошо сходили, луну запомнил. Я без иронии, я довольна, на самом деле, что и так, потому что я уверена, что запоминают дети, на самом деле, все примерно. Просто луна – это, конечно, такой немножечко вау-фактор. А вот экскурсии, должны ли, я часто тоже задумываюсь о том, нужно ли для детей придумывать специальные какие-то кураторские, не кураторские экскурсии, потому что, с одной стороны, вроде бы, ну, дети, особенно если мы говорим не о самых малышах, которые все-таки, ну, чаще идут с родителем и не на экскурсии и находятся в таком поле родителя активном, если мы говорим о детях постарше, предподростки, подростки, вот кто-то говорит, что не надо их унижать вот этой вот адаптацией материала, а кто-то говорит, что нет, обязательно для детей должна быть все-таки какая-то своя фокусная экскурсионная программа. Вот как здесь?
Ну, мне кажется, что все-таки должна быть.
То есть ты из второго лагеря?
Я из второго лагеря. Потому что в подростковом возрасте очень важно самому участвовать во всем, говорить, отвечать, иногда спорить, потому что это такой период всего отрицания, бунта, насколько бы он не был проявлен, но, тем не менее, это всегда вот ты все ставишь под вопрос. А, собственно, экскурсия классическая, вот наша российская, это всегда монолог, где ты ничего не можешь сказать, ты как бы слушаешь, и вот тебя вот ведет.
И не дай бог задать вопрос, на тебя еще так посмотрят и скажут, я еще не закончила.
Да, 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 потому что вот есть программы, это как актер в театре, вот мы же не отвлекаем актеров, во время спектакля. Вот здесь то же самое. Такой некий моноспектакль про картины, про художников, про их биографии интересные. С подростками, мне кажется, нужно чуть по-другому. И как раз вот мы делаем отдельные экскурсии для них. У нас есть экскурсии-исследования, где иногда мы подростков отпускаем, чтобы они какое-то время сами походили по залам. Мы выдаем им специальные листы с заданиями. Они должны отметить, написать, найти различия, прочитать таблички. И вот не боимся того, что они к нам не вернутся. Они всегда возвращаются через какое-то время. И потом мы как раз и обсуждаем, что они нашли, что они поисследовали самостоятельно. И вот их какие-то открытия небольшие, то, что они нашли, увидели, запомнили, мы потом пытаемся вывести уже на какие-то факты из биографии, из, собственно, искусствоведения, чтобы это было полезно и интересно. И вот сейчас у нас еще есть новый формат, это экскурсии-дискуссии, такая игра звуков, где мы всегда задаем вопросы. И вопрос это не связанный никак с живописью, это вопросы, может быть, связаны с социальными какими-нибудь темами, например, связь науки и искусства, есть ли она, должны ли ученые разговаривать с художниками, как это может быть представлено. И вот в таких вопросах, отчасти в которых есть большое поле для обсуждения, где ты можешь просто высказываться как фактически на уроке обществознания, вот просто начать говорить, постепенно экскурсовод переводит все это в поле выставки, и рассказывает примеры, уже связанные с художниками, с картинами. И так, на самом деле, интереснее и всем, и экскурсоводу, потому что сложно говорить, когда тебя не слушают. А, собственно, подростки тоже не будут скрывать, что им все это неинтересно и не нужно. А тут все начинает достаточно интересно, и такая оживленная дискуссия. Вот. Но, с другой стороны, как эту дискуссию раскрутить? Потому что проблема в том, что первые 25 минут 30 все, на самом деле, молчат. Все стесняются, особенно если группа новая, а не какой-то класс пришел. Вот сложно начать это обсуждение.
Да, ребята не знают друг друга, страшно сказать глупость, страшно вообще сказать, непонятные взрослые, нормальные или нет перед тобой.
Да.
Мне кажется, это какой-то очень долгий путь адаптации. Как тогда это уместить все вообще? Вот сколько же это, час-полтора?
Вот, ну, для этого мы всегда начинаем экскурсию с чего-то такого, ну, не то что личного, но начинаем экскурсию с подростка, спрашиваем про его опыт посещения, про что нравится, что он смотрит, потому что это визуальный опыт тоже очень важен в восприятии, и какие-то фильмы, книги, мультипликационные тоже какие-то там произведения, они помогают начать этот разговор, потому что очень часто какие-то композиционные решения были взяты из картин, от художников, собственно, из живописи, и вот так мы начинаем постепенно от чего-то личного уходить, собственно, в идею выставки, чтобы тоже было интересно и полезно.
А есть что-то, что прям удивляло на экскурсиях, вот то, что говорят подростки, как они реагируют, или вот, может быть, что-то, что запомнилось, не знаю.
Ну, даже не то, что говорили, у нас была экскурсия тоже для подростков такого же плана и с исследованием по выставке «Выбор Добычиной». Собственно, Надежда Евсеевна Добычина, первая галеристка в России, и в Санкт-Петербурге она организовывает свое бюро, где проводит выставки. Вот такая наша Пегги Гугенхайм. Потрясающая биография, интересная была выставка летом, уже, по-моему, 2 года назад. И, собственно, в конце экскурсии мы говорили про ее коллекцию, как собирать искусство, в чем вообще смысл коллекционировать картины, для чего это, поднимали какую-то финансовую составляющую, потому что как раз вот подросткам очень интересно, сколько все это стоит.
Почему это столько стоит,
и как это сделано? Вот самое главное. И после экскурсии мы заходили в мастерскую, и подростки сами собирали свою выставку из картин, которые были, собственно, представлены на выставке, о которых мы говорили, и становились сами такими кураторами. И на самом деле у них были потрясающие идеи, они декорировали пространство, делали какие-то необычные стены в виде волны, условно взятые из какой-то абстрактной картины элемент, они превращали это в часть стены, украшали полы там, коврами цветными, ставили вазы, чтобы какие-то натюрморты с картин были представлены в формате вот, объемном фактически, чтобы дополнить восприятие, становились такими кураторами. Было крайне интересно. Одна девушка, я помню, сделала выставку по спирали, чтобы посетитель двигался вот так вот по спирали, и как будто его закручивало, и стены должны были тоже так по спирали. И вот в самом конце, к чему он шел, это должна была быть картина Петрова Водкина, такой небольшой натюрмортик, потому что он больше всего понравился, собственно, куратору. Поэтому, собственно, все должны были в конце увидеть именно этот натюрморт Петрова Водкина. И то есть такие идеи мы потом даже вот с коллегами из выставочного отдела обсуждали. Вот. Пока ничего не взяли, конечно, но было интересно посмотреть.
Не, все равно звучит очень здорово. И действительно, ну как вот здоровый, интерактив здорового человека, а не бесконечно светящих софитов и пощелкиваний. А сейчас мы уйдем на короткие новости и сразу после этого продолжим наш разговор об искусстве, музее, подростках, вообще детях. В общем, не отключайтесь, с вами Радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». А у микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель МЕЛ. В гостях у меня по-прежнему Константин Цаликов. Добрый день, Константин.
Добрый день, Надя.
А Константин – культуролог, куратор, специалист просветительского отдела Музея русского импрессионизма. Говорим мы о музеях, о картинах, о детях, о взрослых, обо всем понемногу. Пытаемся ответить в очередной раз на вопрос, как все-таки помочь нашим детям полюбить искусство, понять его, почувствовать, что это не что-то стороннее, куда тебя приводят раз в квартал, чтобы ты все-таки окультурился немножко, как мне в детстве говорили, серый будешь. Я очень боялась, что я останусь серой, и прям старалась изо всех сил от ужаса, чтобы вот такого не было, и чтобы всем нам в итоге было хорошо. Возвращаться к тому, что такое музей русского импрессионизма, мы уже не будем. Извините, те, кто прослушал, могут переслушать позже в записи программу. Мы закончили на том, как сделать так, чтобы подростку было интересно в музее, какие могут быть варианты, ну, даже тут не скажешь экскурсия, в кавычках экскурсия для ребят. Но если мы говорим вот... Если опустимся к более младшим, да, вот приводят, например, началку. Я всегда с ужасом немножко смотрю, когда началка идет на экскурсию, потому что я понимаю, что это сейчас, ну, например, если речь идет о среднем московском классе, это условно 25 детей, например, в возрасте 8 лет, они все идут в разные стороны, даже если ты им говоришь «постройтесь и возьмитесь за руки». Они все, естественно, ну, достаточно моторные, потому что они еще только входят в эту вот школьную историю дисциплины и... Хочется сказать повиновение, но я верю, что в хороших школах не так, так что не будем добавлять обидное слово. Вот как с ними заниматься, придумывать им... вот в европейских музеях я постоянно вижу, как просто дети этого возраста, их рассаживают напротив картины, например, дают им планшетики, и они рисуют. Вот в музее Шагал, который я вспоминала, там регулярно классы приходят именно на такое, ну, а-ля урок ИЗО. Там неважно, умеешь ты рисовать или нет, естественно, ты не срисовываешь картину, а делаешь какое-то задание немножечко попроще. Что вот тебе кажется годится вот этому возрасту прекрасному? Я очень люблю детей такого возраста.
Да. Но, на самом деле, это не самые младшие наши посетители. Вот мы еще занимаемся с детьми от 4 лет.
Ого, вот. Ну это героически вообще.
Да, и на самом деле не так много музеев, которые проводят какие-то программы от 4 лет.
Да, давай тогда начнем с 4.
Давайте, потому что это моя любимая категория, и многих наших педагогов, которые, собственно, работают с ними, собственно, начиная мы с 4 лет, мы сами воспитываем своих посетителей, вот, и это интересно, вот наши программы так выстроены, чтобы вот из 4 лет и вот до 15 мог спокойно посещать, и, собственно, вот на каждый возраст что-то найдется, и вот мы так, собственно, ранжируем по возрастам, возрастам нашей программы. И вот группа от 4-6 лет, у нас есть программа как раз «Карапузы и прекрасное». Это первый опыт посещения музея. Собственно, наши карапузы знакомятся с прекрасным. Это такой некий клуб творческий, который знакомит как раз именно с русским импрессионизмом.
То есть это какие-то системные занятия, да?
Ну, мы рекомендуем системно посетить 4 занятия, а потом уже продвигаться в другие какие-то экскурсии, мастер-классы для этого возраста. Ну вот, всем рекомендуем, если у нас родители спрашивают, с чего же начать в нашем музее конкретно, мы всегда отводим вот в «Карапузы и прекрасное», потому что это основная наша экспозиция, это как раз русский импрессионизм, мы рассказываем про правила музея, чем художники рисуют, что такое краска, какие они, какие виды красок бывают, то есть вот самое основное, самое такое что-то очень базовое, и, собственно, как раз это потрясающе, потрясающий возраст и невероятный полет фантазии, и это очень сильно вдохновляет. Вот у меня есть любимая история. Мы сначала ходим по залу, говорим про одну-две картины, рисуем что-нибудь в зале, а потом идем в мастерскую. И вот время от времени мы что-нибудь еще в мастерской показываем, так, про между прочим. И вот однажды у нас на экране была картина Петрова-Воткина «Купание красного коня». И вот что-то мы говорили про лошадок, собственно, абсолютно светская беседа. И я показываю эту картину и спрашиваю, вот что увидеть, да, что вас впечатляет. И, собственно, сразу всех задело. Это красная лошадь. Но задела она почему? Собственно, никто не задавался вопросом, почему она красная, потому что один мальчик очень точно дал ответ, это вообще моя любимая история, он сказал, она красная, потому что она испачкалась в кетчупе.
Вот. Логично, да. не возразишь.
Да, и, собственно, это потрясающий возраст, потому что все абсолютно логично, на все есть ответ, и нет никаких правил. Вот если мы уже говорим там про начальную школу, то, конечно, она очень сильно влияет на детей, и часто появляется вот эта боязнь листа, боязнь ответить. У четырехлеток это вообще не представлено.
Да, кстати,
это
да.
Полная свобода. Это действительно то, что вдохновляет. И вот, собственно, если мы вот так удвижемся от наших карапузов и прекрасного, то вот, начиная с начальных классов, действительно, она становится чуть тяжелее. Особенно, когда наш класс приходит целый, это правда много, но наши экскурсии, они очень сильно ограничены по количеству детей, и вот мы больше 10 в группу не берем, потому что нам очень важно, чтобы каждый высказался, каждый был услышан экскурсоводом, потому что все строится на диалоге, и как раз вот мы взяли тоже коллег, опыт коллег из европейских музеев и тоже решили всех наших юных посетителей посадить на пол. Все выбирают себе цветную подушку, собственно, торжественно с подушкой ходит по музею. А также, помимо подушки, мы еще даем нашим посетителям на экскурсиях буклетики интерактивные, где они выполняют разные творческие задания вместе с экскурсоводом, сумку, где лежат карандаши, фломастеры, пастель, то есть такие сухие графические материалы, которыми можно рисовать на выставке. Это цветные материалы.
И забрать с собой?
Забираю только интерактивный буклет. Собственно, да, это, как мы говорим, что эти шоперы с карандашами нам еще понадобятся. Потому что на них, конечно же, покушались.
Понятно, конечно, да. Я поэтому и спросила, я прям представила, сколько шоперов могло уйти быстро.
Да.
Из лучших побуждений.
Да, да, абсолютно. И, собственно, мы присаживаемся около картины, экскурсовод тоже садится. Это тоже крайне важно, чтобы он не стоял сверху.
Как памятник,
да, над детьми, или как коршун, и смотрел на них сверху. Он тоже присаживается. Это тоже очень важно, потому что мы все сидим, мы все на одном уровне, и мы смотрим на картину примерно с одного ракурса. Это тоже, на самом деле, необходимо, потому что дети, собственно, физиологически чуть ниже, и они картину видят немного иначе. Она немножко искажается в восприятии, и что с высоты среднечеловеческого роста кажется абсолютно понятным, и вот оно перед нами, оно может быть не так заметно, поэтому, когда вот мы испытываем наши экскурсии, мы всегда тоже присаживаемся, чтобы это было хорошо видно, и, собственно, понятно, о чем мы говорим, потому что свет настраивается на картину, она может бликовать немножко, собственно, все картины тоже выстраиваются по среднему росту.
И ты спросишь, видишь ли ты котика, окажется, что котик как раз спрятан под тем самым бликом.
Да, это может быть обидно, поэтому тоже это необходимо, и вот, собственно, всегда мы начинаем с вопроса, что ты здесь видишь. То есть очень важно, что не мы тянем за уши до нашего невероятно высокого уровня, очень просвещенных людей, а наоборот, вот мы садимся на этот уровень детский и пытаемся начать разговор абсолютно на равных и спрашиваем, что ты здесь видишь, что вы здесь видите. И первые там 5 минут, 3 минуты мы просто накидываем все, что было замечено. И это тоже интересно, что же они заметят, потому что тоже у каждого все по-разному.
И вот уже несколько раз прозвучало, да даже не несколько, а много мы раз сказали слово «экскурсовод». Понятно, что практика тоже проведения экскурсии, она очень сильно менялась. Ну вот я помню еще советские экскурсии, потому что меня начали водить в музей в 4 года. Это был 82-й год в Москве. Поэтому у меня такой богатый опыт сравнения, наверное. Кто те, кто работает с детьми? Потому что, ну, дети действительно, ну, мне всегда кажется, что если уж ты берешься работать с детьми, то, во-первых, тебе должны дети нравиться априори, как бы вне зависимости от того, что они в тебя там плюнут бумажку, заплачут, нахамят, ну, в зависимости от возраста мы знаем, как могут себя повести дети. А во-вторых, это все-таки должны быть или не должны быть, это люди, которые понимают какие-то нюансы, вот, детского взросления. Ну, потому что, да, как ты верно сказал, 4, проходит буквально 3 года, это уже совершенно новый человек. Еще 3 года, это еще один новый человек. И один человек все время будет говорить «нет-нет-нет», другой человек будет говорить «да-да-да», а потом через 5 минут опять он подрастет и скажет «нет-нет-нет». Вот кто ваши экскурсоводы детские, те, кто работает с детьми? Или это те же самые люди, которые работают со взрослыми, и им легко переключаться?
Вот. Ну, на самом деле у нас экскурсоводы детские, они отдельные абсолютно. Мы еще называем их музейные педагоги, так более, наверное, официально. Но, собственно, их не так много, и найти таких специалистов очень сложно, поэтому наших вот музейных педагогов мы воспитывали сами. И, собственно,
лучшая практика, да, почти везде.
Из волонтеров. Они сначала смотрели экскурсии, помогали, потом пытались сами проводить свои первые экскурсии. Мы с коллегами давали какие-то советы, направляли. Кроме того, мы их очень сильно методически поддерживаем и пишем как раз тексты, основываясь на возрасте. Это несколько отдельных текстов, которые помогают ориентироваться чуть лучше. Поэтому для нас самое главное, чтобы как раз этот музейный педагог, он обладал какими-то человеческими качествами. Чтобы он был очень коммуникабелен, чтобы он был в каких-то местах, может быть, чуть терпеливее, чем взрослый экскурсовод, обычный, да, экскурсовод, чтобы ему нравились дети. И, собственно, как раз вот у нас нет таких экскурсоводов, которым бы это не нравилось, которые хотели бы работать в музее условно, да, там, делать выставки, и вот они устроились проводить детские экскурсии, для них это временный какой-то этап. Нет, они все очень любят детей, и им нравится этим заниматься. И вот сейчас некоторые из них, которые начинали там с волонтеров, сейчас уже сами пишут программы и тоже в нашем музее проводят уже свои авторские занятия про искусство для детей.
И тут я немножечко вернусь к подросткам, потому что, ну, последние лет 10, ну, в какой-то момент мы заметили, что подростки стали таким, то, что называют «новый черный». Все хотели делать для подростков какие-то отдельные клубы, отдельные программы большие, ну, пролонгированные. Мы знаем и прекрасные до сих пор работающие примеры, ну, вот как проект «Каскад», который под крылом Музея Москвы как раз родился и продолжает успешно работать, подростковый проект. Есть и другие примеры тоже. Ну, Пушкинский музей, мы знаем, как там активно занимаются, да, с подростками. И для них специально был создан проект «Пушкин Ю» в свое время. Вот у вас есть такое какое-то ощущение, что вам нужны прям подростки, которые постоянно будут вашими, или такой цели нет? С одной стороны, понятно, я понимаю всю прелесть подростковых клубов, и самим многим подросткам это надо, потому что они все равно ищут себе подобных, и вот я в «Каскаде» вижу, как ребята находят друг друга и потом дружат, ну, уже год за годом, и потом сами становятся уже частью «Каскада», взрослой частью. Это прекрасно, но мне кажется, это все-таки штучная история, а не то, что должно быть общей практикой, вот такое подростковое в музее.
Ну да, ну еще на самом деле тоже, если найти музейного педагога сложно, то тот человек, который работает с подростками, это еще как будто сложнее, то есть это тоже такой отрасль, где крайне не хватает специалистов, именно хороших, которые бы могли заниматься подростками, чтобы всем было...
И которых признают подростки, да, к сожалению, есть такой нюанс.
Да, и у нас тоже было несколько не очень удачных заходов работы с подростковой аудиторией.
То есть вы пробовали, да, идти по такому,
конечно,
пути?
Ну это здорово, что можно немножко пощупать, да-да, нет-нет, но вот сейчас у нас есть, ну, не то что клуб, но вот мы называем это лаборатория, и, собственно, где подростки как раз тоже изучают искусство, но все так очень...
Произвольно.
Очень произвольно, и больше про что-то социальное, про общение. Это, наверное, даже важнее. Но при этом... Собственно, в свои годы, когда я писал магистерскую, я проводил исследования как раз среди подростков. Там почти 1000 подростков поучаствовало. Они прошли опрос со всей России. И как раз вот про те форматы, которые им нравятся, это, наверное, одна из самых ценных вообще пунктов всей работы, что лекции, они вообще не популярны среди подростков. И самые популярные форматы как раз взаимодействия. Там встречи с художниками, встречи какие-то с людьми, которые готовы к практике, что-то такое профессиональное условно, и вот где они что-то могут делать. Поэтому вот мы с подростками на прошлую выставку, ну, в общество художников, делали путеводитель и группа из подростков, которые целый месяц ходили летом, Это было 4 встречи, которая продолжалась по 3, по 4 часа. Это очень сложно, и они проходили целый месяц летом, когда все уезжают из Москвы.
Да, звучит как вызов немножечко.
Да, они все большие герои, их было на самом деле не так много, это всего 5 человек. Но это те 5 человек, которые смогли пройти, потому что приходили, уходили, а вот 5 человек, которые остались ядром, которые смогли написать эти путеводители, и мы собрали их, и мы их издали. Напечатали к выставке, и то есть эти подростки, они видели картины еще до того, как они были в залах. У них абсолютно такой инсайт какой-то произошел, а они, собственно, были знали чуть больше, чем обычные посетители, и, собственно, эти путеводители, они были очень интересным опытом для нашего музея, потому что все тексты написали дети в результате вот работы этой лаборатории, и это, конечно, интересный взгляд. То, что они замечали, и связь там, тех же картин с работами Миядзаки, то, что они видят, что им нравится. Самое мое любимое сравнение, потому что мы тоже всегда начинали с ассоциаций личных, то, что одна картина такого художника Праведникова, она очень такая серых тонов, очень такая мистически пугающая, там такая Снегурочка изображена, но не как у Васнецова, она как будто в каком-то панцире, в щите, с щитом. И вот одна девочка сказала, что картина атмосферы, как у песен «Гражданская оборона». Холодно, грустно. И, собственно, тоже имеет место быть. И вот они реализовали этот проект, и очень важно, что он был, собственно, напечатан и работал, и посетители могли познакомиться со взглядом современных подростков на новое общество художников. То есть это было крайне важно для нашего музея.
Это, кстати, очень интересно. Ты просто так сказал, 5 человек всего. Ну вот я всегда думаю, всего много-мало. Я понимаю, как человек, который отвечает когда-то, ну бывает, что я отвечаю за деньги и эффективность. Очень сложно отчитаться, что все получилось, если у тебя какая-то малая выборка. С другой стороны, как человек умел, в свое время был подростковый проект тоже. И я помню, во-первых, какими силами ты собираешь подростков, а во-вторых, что количество никогда не переходит в качество. И если бы мы могли себе позволить много небольших активностей для подростков, небольших, когда у тебя не требуют отчет, что 500 детей посетили, были в восторге, оставили свои подписи в гостевой книге, это было бы очень здорово. Потому
все поступили
что...
в МГУ на истфак.
Что?
И все поступили в МГУ на истфак, на искусствоведческий.
Я заканчивала истфак, но я не искусствоведение не заканчивала. Вот ну, видишь, я об этом мечтаю.
Не про подростков.
Да, да,
они
да.
Сходили в клуб, а потом следующий этап у них искусствоведческий.
Ну, как в свое время был QI. QI же тоже не был масс. Ну, вернее, QI есть и до сих пор. Извините, коллеги, я не хотела ничего сказать. Я просто вспоминаю, как мои друзья из QI потом поступали как раз на факультет искусствоведения. Да. И учились своему, а мы, историки, учились своему, но это было очень здорово. Немножечко такое уже... Кстати, еще интересный момент. Я вот подумала, ты рассказывал про восприятие. Я и упоминала Петрова Водкина. Меня в свое время поразило, что ну, мой ребенок совершенно не знает, не знал, кто такой Петров Водкин в свое время, и вполне возможно, что сейчас уже забыл. Но ему очень понравилось как раз «Купание красного коня». Я говорю, ну а что же тебе понравилось? Он говорит, ты знаешь, вообще похоже на аниме. Я говорю, почему похоже на аниме? Он говорит, ну я вот так вижу.
Да, да, ну это здорово.
И да, это совершенно неожиданная была для меня точка, потому что мне никогда в голову бы не пришло в таком ракурсе посмотреть на картины. И я, конечно, всегда стараюсь через... Поход в музей, вот как ты сказал, исторический факультет, он вылезает из меня, я всегда стараюсь, чтобы через то, что мы видим на картинах, ребенок как-то понял то, что ему преподают на уроке истории, то, как вообще изменился мир, как изменились люди, как, ну вот я не знаю, как можно рассказывать про протестантизм в Европе и не смотреть... живопись этого же периода, потому что она прекрасно тебе рассказывает, как вот, кто такие эти кальвинисты. Например, и вот ты их видишь и много-много понимаешь. Так, все, ушли в сторону историческую. Ну, и еще одна такая классическая история, вот этот вот кружки рисования, да, при музеях, за и против. Я на самом деле, ну, с одной стороны, кажется, что кружок рисования, у нас есть художественные школы, они до сих пор доступны, они бесплатные, и при желании дать ребенку образование, ты можешь отдать его туда. С другой стороны, ты понимаешь, что художественные школы, как музыкальные, это немножко такая палка на N лет вперед, и не то, что каждый день веселье и праздник. Кажется, что вот эти активности при музеях, я сейчас уже даже не только про ваш музей, а в целом, хорошая альтернатива. Но где тут результат? В свободном творчестве?
Ну, на самом деле, смотря какие, какая задача, какая цель, почему мы отводим в этот кружок, какой-то клуб рисования.
Передержка или мы чего-то хотим?
Ну да, собственно, например, в нашем музее нет цели научить кого-то рисовать. То есть мы как раз больше про развитие креативности, попробовать новые материалы, перестать бояться рисовать. Может быть, после наших занятий захочется пойти в художественную школу. Вот это, наверное, для меня было бы ценнее.
А ты заканчивал художку?
Меня выгнали из художественной школы. Да, я из тех, кого выгнали с позором фактически. Вот. Поэтому музей, наверное, мне кажется, не должен учить рисовать. Для этого есть специальные учреждения, а музей должен показать, вот, что есть художники, и ты можешь вот вдохновляться ими прямо здесь и сейчас. Ты можешь брать у них что-то, научиться также использовать цвет. А, собственно, сейчас, когда мы живем в эту эпоху диджитал, когда дизайнер не только тот, кто работает дизайнером, а когда тебе нужно как-то свои социальные сети оформлять или что-то такое, это все очень может пригодиться. И в других профессиях креативных все это востребовано, режиссер, не знаю, там какой-нибудь креативный продюсер. И где брать идеи, если не в живописи, да, не в искусстве изобразительном. И мне кажется, музей как раз должен про это. И, собственно, это здорово, что ты смотришь картину, например, в нашем зале, а потом идешь и пытаешься сделать ее интерпретацию. Это уже совсем другой уровень работы с живописью. Мы посмотрели всего одну работу, всего одну. Поговорили чуть про художника, да, там, условно, как он рисовал, где учился, а потом делаем что-то в его стилистике. И мы совсем иначе воспринимаем и переживаем все это. Это уже такой прям интересная точка входа эстетическая во все это.
Ну, и немножко взрослых. Вот, например, я бы тоже очень хотела, чтобы я ходила на экскурсии, где есть диалоговость, а не монологовость экскурсовода.
Да,
нас почему часто так говорят. Редко бывает вот этот формат для взрослых? Это просто сложно? Это вызов?
Ну, есть формат медиации, который реализуется во многих музеях, но медиация чаще про что-то другое. То есть вы просто обсуждаете, это тоже как будто про что-то социальное. Очень важно быть услышанным, важно выговориться, формировать какие-то горизонтальные связи, но чаще в медиациях нет вот этого какого-то образовательного компонента. То есть медиатор тебя не выводит на какую-то тему. Это как бы имеет место быть, но это совсем другое. Так уж, наверное, исторически сложилось, что наша страна логоцентрично, поэтому для нас очень важно все через текст воспринимать, и большое количество людей абсолютно кайфуют на экскурсиях, им нравится слушать, а многие выступают за чистую речь, им хочется увидеть классического экскурсовода, там, какой-то, который будет заламывать кисти, кутаться в шаль, говорить, насколько все это гениально. Кто-то, конечно, предпочитает другое, но вот я провожу еще экскурсии для взрослых. Вот, это совсем, конечно, другая история. Для меня это как раз больше про что-то, про какой-то моноспектакль, наверное.
Ну, и у нас буквально полторы минутки. Экскурсии взрослые плюс дети. Вот я ходила на такой в Пушкинский музей, как раз там была экскурсия для детей и подростков. Я поняла, что я там была лишней, и что, наверное, мне не стоило, потому что мои подростки при мне явно вели себя иначе. Твое мнение.
Да, Надя, это моя большая боль. У нас нет такого формата взрослый плюс ребенок, там мама плюс малыш. Категорически мы против этого. Очень важно разводить эти две целевые аудитории, потому что родители начинают участвовать чуть больше, чем дети. Дети стесняются чужих родителей. Родители первые отвечают на вопросы, получают истинное удовольствие от ответа, от радости узнавания. Поэтому мы считаем, что очень важно работать только с одной целевой аудиторией во время там, занятий, экскурсии. И для нас как раз это дети. Они главные герои. Мы говорим с ними, говорим про них, говорим о них, говорим про искусство. А родителям рекомендуем чуть-чуть отойти, дать чуть больше самостоятельности, погулять, сходить в кафе, отдохнуть, просто походить час, посмотреть картины, особенно если у тебя как раз карапуз, то это даже больше привилегия. Но не все руководствуются нашим советом.
Я как раз тот человек, который счастлив, когда ему говорят, отойдите и идите посидите или походите в одиночку, потому что мне иногда очень не хватает здорового одиночества, и надо помнить, что детям оно тоже нужно, тем более, что в музее они точно не одиноки, когда они вместе с экскурсоводом занимаются чем-то действительно интересным. Спасибо большое, мне было прям очень приятно. Люблю слушать то, что хочу слушать. Прозвучало эгоистично и грубо, но так и есть. Здорово, что у нас есть свобода в музее и свобода есть у наших детей. Ну что ж, дорогие друзья, вам тоже всем спасибо, кто слушал. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.